2 Коринфянам, 6 глава, открывайте, пожалуйста, 14 по 18 стих. Пусть Слово Божие вселяется обильно в нас. В прошлый раз мы говорили, 6 главу мы изучали, и мы там говорили, в первом стихе там было такое, чтобы благодать Божия нечетно было принято вами. 6 глава, да? 6.1, 2 Коринфянам. Благодать Божия нечетно была принята вами. То есть коринфяне приняли благодать, но была опасность, что она не принесет эффект, она будет четна, да? И потом мы еще говорили уже, в конце проповеди мы говорили, что вот там в сердцах ваших тесно. И мы говорили, что иногда христианину ему тесно, к сожалению, такое бывает, так как он увлечен миром. Христу бывает тесно в жизни верующего. Христос как бы не свободно царствует в наших сердцах. Такое бывает, да? Бывает такое, да? Вот. И мы хотим знать, почему, как от этого избавиться, да? Вот. И вот сегодня как раз, и Павел, он как раз, вот то, что мы будем сегодня изучать, он как раз отвечает на это, как так, чтобы вот благодать нечетна была, и чтобы Христос, вот он действительно царил в наши сердца, чтобы нам не было тесно для Него, для Его царства, для Его господства. Значит, это 14 по 16 стих. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Итак, чтобы благодать была нечетно принята нами. Вот. Давайте посмотрим, что здесь Павел говорит. Некоторые вещи могут быть обличительными для нас сегодня. В принципе, вот Павел здесь, и он и говорит, вот она причина нашей, почему тесно в нашем сердце. Это дружба с неверующими. Вот становится тесно дружба с миром. А для и Христу становится тесно в наших сердцах. Дружба с неверующими. Когда мы здесь, вот, как сказано, преклоняйтесь под чужое ярмо, да, то есть, это вот как упряжка, да, вот как два животных, два быка, они в одной упряжке, да, и вот здесь вот такой образ Павел использует, не преклоняйтесь. Это он отвечает на то, как благодать может быть четной, если верующий, он запрягается с неверующим, с неверным, да. Вот она, вот эта причина будет нашей слабости. Дружба с миром, дружба с неверующими, когда не просто мы находимся среди неверующих, это понятно, от этого мы никуда не денемся, а именно начинаем впрягаться в их жизнь, в их цели. Вот это точно, вот это есть большая опасность, и благодать будет четна в нас. Здесь, конечно, прежде всего Павел говорит про лжеучителей, потому что они начали слушать лжеучителей. Павел считал их, что они не от Бога. И он им как бы говорит, что это вам надо перестать общаться с ними. Он довольно-таки резко говорит. И из-за этого им тесно было для Павла, и им тесно было для Христа, коринфянам. Он здесь говорит... Вот. Но мы можем это применять и в более широком смысле. Какое согласие между Христом и Велиаром, то есть дьяволом? Вот какое согласие, да? Вот мы иногда там, вот дружба с неверующими, или когда мы впрягаемся в одно с неверующими, да? Вот Павел здесь довольно-таки резко высказывается. Послушайте, какое вот согласие между Христом и сатаною? Что Павел так радикально смотрит на неверующего и неверующего? Именно так. Именно так. Именно так. Он довольно-таки резко здесь говорит, чтобы встрепенуть верующих. Вот давайте вспомним доказательство того, что Павел говорит, оно и в других местах. Со мной Деяния 26:18 откройте. В каком мире мы живем? Среди каких людей мы живем, да? 26:18. Здесь Павел проповедует, и он такую вещь говорит. открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. То есть Павел, конечно, посвятил свою жизнь, чтобы люди спасались. Но он не забывал, что люди, они без спасения, без Христа, они находятся в власти сатаны. Аминь. Мы были неверующие, мы были во власти сатаны. Это серьезно, во власти сатаны. А люди могут, мы или другие люди могут выглядеть очень хорошо. Да ладно, какой там власть сатаны? Да что ерунда, это какой-то там проповедник тут из средних веков нам появился. Но это ничего не изменилось. Это ничего не изменилось. Также 1 Коринфянам 10.20. Да, 10.20. Нет, но что язычники, принося жертву, приносят бесам, а не Богу. Да? Ну, мы, не, конечно, людям не говорим напрямую, но сами мы должны понимать, что есть что, кто есть кто. Язычники, они служат каким-то богам, но на самом деле они служат дьяволу. Видите это в тексте? И Павел на фоне этого говорит, какое согласие между Христом и сатаной, или между Христом и дьяволом. Также Откровение, 2 глава, 9 стих. Откровение, 2 глава, 9 стих. Здесь говорится, «Зная твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, злословия тех, которые говорят о тебе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское». То есть здесь... Павел, то есть, не простите, не Павел, а Бог через Иоанна, он называет иудеев, которые отвергли Иисуса Христа, сборище сатанинское. И вот на этом фоне мы должны вспомнить, что вот между верующим и неверующим вот такая разница, как между Христом и сатаной. Вот такое есть противодействие. Нету никакого согласия между Христом и дьяволом. Понятно, да? И вот мы живем среди таких людей, и в принципе это опасно. И мы должны помнить это. Конечно, мы должны любить всех. И Павел это на своем примере показывал. И мы в общении с верующими, конечно, мы хотим, чтобы они спаслись. Но сами для себя мы не должны впрягаться в упряжку вместе с неверующими. Становиться с ними заодно. Жить с неверующими, это не значит, что впрягаться с ними. Да? Вот. Вот к чему неверующий стремится, чему неверующий поклоняется, чему, что он ценит, что он превозносит, вот неверующий, да, чему он радуется, что у нас тоже, как у нас может быть то же самое, у нас верующих, да, кто вдохновляет неверующего, мы здесь видим, сатана, кто властвует над неверующим, сатана властвует, да, зачем мы впрягаемся с неверующими, когда они находятся в таком положении, когда Бог нас освободил от этого, зачем мы возвращаемся в эту упряжку? У Христа с сатаной нет общения. Это очень серьезно. Мы сейчас говорим в контексте того, как можно ослабнуть благодать, как можно как может произойти так, что верующий, приняв эту благодать, она будет неэффективна. Да? Вот дружба с миром, с неверующими. Какое согласие между Христом и сатаной? Да? Никакого, это понятно. У нас Иисус Христос Господь, а не сатана. У них сатана Господь. Это такова реальность. И поэтому мы должны бодрствовать и не впрягаться вот именно заодно с неверующими. Это Христу будет это тесно в нашем сердце, потому что у Христа нет согласия с сатаной никак. У нас цель – радость, да, у нас цель – святость. У неверующих нет такой цели. Это важно или нет? Святость для нас важна или нет? Действительно это для нас важнее. У неверующих у них нет такой святости. Неверующие, да и мы когда были неверующими, было желание угождать своей плоти. А мы наоборот, как верующие, мы пытаемся наоборот плоти не угождать, угождать Богу. У нас противоположные совершенно цели. Совсем противоположные. Как мы можем заодно быть с неверующими? Такая большая разница. Если только мы не забыли эту разницу. Потому что когда мы забываем и начинаем впрягаться с неверующими, то у нас получается, что Христу тесно будет в наших сердцах. Там же говорится, мы храм Бога живого. Мы храм Бога живого. Аминь. Это славная вообще истина, да? Что здесь такое, вот здесь в этой комнате? Это храм Бога живого. Потрясающе. Давайте вспомним. 1 Коринфянам 6:19 там говорится, «Тела ваши – суть храм, живущий у вас Святого Духа, и вы не свои». Наши тела, это потрясающе, мое тело – храм Святого Духа, Библия говорит. Неважно, чувствуем это, не чувствуем. Вот это истина для каждого верующего. 1 Коринфянам 3:16, «Разве не знаете, что вы храм Божий?» Какая вот совместимость храма Божия с идолами, да? Представьте, я сейчас здесь поставлю статую Астарты, и вы меня спросите: «Кость, ты чего?» Ну, я скажу: «Ну, знаете, там такая, раскопали где-то, мне подарили, ну, что, да?» Это будет дикостью, да? И Павел напоминает Коринфянам, и он напоминает нам, нет совместимости у верующего с неверующим. Это очень большая разница, это надо помнить. Это не выглядит так, когда мы вот плотскими глазами смотрим. Но по сути дела, когда мы смотрим духовно, это очень большая несовместимость. Иначе, если мы пренебрегаем вот этим, да, то благодать она будет, не будет эффективна и четна в нас. Поэтому мы должны проверять наши сердца, не получилось ли так, что там слишком большая дружба с миром, братья и сестры. Это точно угасит наше желание к святости, угасит наше желание угождать Христу. Это точно произойдет, если вот такое с нами происходит, мы впрягаемся с неверующими. Павел, конечно, здесь говорит про лжеучителей, про идолопоклонство он также говорит, да, потому что среди коринфян было такое, что они там в субботу уходили в языческие храмы, а по воскресеньям причастие принимали. Вот, и Павел говорит, такое недопустимо. Идолы, конечно, ничто, но за всем этим идолопоклонством стоит сам сатана, и это общение с сатаной, я не хочу, чтобы были общения с сатаной, то есть... Но мы можем вот эту истину применять, она должна нам помочь в широком смысле, да. Я думаю, и очень часто вот эти отрывки применяют в отношении христианской семьи. И это действительно верно, потому что вот христианская семья, христианский брак, это как раз ты вот по-настоящему впрягаешься с человеком. Вы становитесь вообще по Библии одной плотью, двое становятся одной плотью. Это очень серьезно. Это очень серьезно, да. И, конечно, призыв в 1 Коринфянам 7:39 там говорит, что верующий, верующая выходит замуж, она только в Господе. То есть брак для христиан должен быть только в Господе. Это очень важно, братья и сестры. Это очень важно. Только в Господе. Только верующий с верующим должно быть. Вот это вот и об этом и говорится, чтобы мы не впрягались, да, чтобы мы не связывали себя узами с неверующим или неверующей. Это очень важно. Это очень важно. Иначе будет опасность вот этой благодати, она будет четна. Есть большая опасность. Христу будет тесно. И вот Павел здесь говорит, умоляя вас, чтобы благодать Божия нечетно была принята. Да? Он как бы говорит, вот если вы так впряжетесь в одну упряжку с неверующими, будет напрасно. Он умоляет, вот Дух Святой, он умоляет нас. Вот сколько примеров людям говоришь, и они все равно игнорируют. Вот вы даже вспомните, вы сами знаете, когда вы часто среди неверующих находитесь по разным обстоятельствам, и, может, даже церковь по каким-то причинам там пропустили, вы чувствуете, что вы слабеете, да? Даже вот вы крепкие, сильные христиане, да? Или только я? Я могу сказать, да. Это происходит. А зачем? Зачем это специально сделать? Зачем? Здесь радикально, Павел, какое общение? Какое согласие между Христом и сатаной? При чем тут сатана? Ну так не надо радикально так говорить. Именно так Павел и говорит, потому что именно так обстоят дела. Вы хотите знать, чтобы не потерять благодать, чтобы она не была четным? Вот очень мудрый совет. Не впрягаться, особенно в христианском браке с неверующим в одну упряжку. Это очень важно. Сколько примеров, когда люди... христианка или христианин, он, ну, верующий, но не очень сильный, скажем так, но он женится или она выходит замуж за сильного христианина, и эта христианка становится сильная, прямо видно, все, вот, служение Богу, святость, ну все пронизывает, да, хотя когда она не была замужем, этого не было, да, и христианский брак, он может сделать человека сильным. И полно примеров, когда сильный христианин женится на неверующей, или она женится на неверующем, и сильный становится слабым, оставляет служение, это и в этой церкви есть примеры, и церковь пропускает помногу. Столько примеров, братья и сестры, и Дух Святой умоляет, не преклоняйтесь, не преклоняйтесь, не преклоняйтесь. Ну какое общение? Ну какое общение? Мы храм Духа Святого, а это идолы. Ну как это совместить? Как вы это можете совместить, как бы Павел говорит? Это невозможно. Это невозможно. Столько примеров, столько примеров. Очень много вот этих плохих примеров на практике. И вот потому что люди игнорируют вот это «не преклоняйтесь под чужое ярмо». Это обязательно повлияет, и Христу будет тесно в вашем сердце. Мы можем так получиться, что благодать будет четна. Так что вот такая. Ну и также христианская семья, христианский брак, да, как это важно, чтобы это было в Господе. Вот, но это также важно для, по поводу воспитания детей. Вот откройте со мной Исход, 2 глава. Я сейчас буду говорить о таких вещах, о которых спорят. Вот. Но я верю, все в сердце, об этом нужно говорить. 2 глава, с 1 по 3 стих. Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши доли скрывать его, взяла корзинку из тростника, осмолила ее асфальтом и смолой, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. Да? Какая там история, что там происходило? Египтяне увидели, что израильтян население разрастается, и они видят, что это уже становится силой, да? И они как бы переживают, что это все неконтролируемо становится. Вдруг какой-то там военный конфликт, они соединятся с нашими противниками, и вот эта вот пятая колонна, с этим надо как бы разобраться. И они по тем временам решают эту проблему просто. Девочек оставляем новорожденных в живых, мальчиков бросаем в реку. У них река там особенная была, да. Они думали, что они вот там богам своим посвящают. Это самый, служит таким своим богам. Там Нил для Египта был чуть ли не бог. Вот. И они, представляете, бросали младенцев, мальчиков в реку. Представляете? Разрушали жизнь, да. То есть они не могли, египтяне, фараон не могли бороться со взрослыми. Вот они уже есть, уже все поздно. Но они подумали, решим их мальчиков, да, и все, и они вымрет, Израиль вымрет, да. То есть вот такое-то решение они делали, да. И вот это вот, мы это знаем, кто это, мама Моисея, это Моисей, да, будущего, с ним такая-то история, да. И она видит, что ее ребенок красивый. Здесь немножко надо понять, для каждой мамы ребенок свой красивый. Здесь имеется в виду, она не просто увидела вот красоту своего дитя, она увидела, она как бы сказала, нет. Есть Божий смысл для этого ребенка, есть большое предназначение духовное для этого ребенка. Он не может так умереть, это неправильно. И она все делает, чтобы спрятать этого ребенка. И, конечно, если ты прячешь ребенка, тебе и взрослому могу наказать, и всю семью могли тоже наказать и истребить. Она рисковала этим, да. И она вот прячет 3 месяца, но уже понимая, все уже невозможно прятать, да, она только тогда берет эту смолой, лодочку делает, и отправляет его по реке, и дальше мы знаем, что произошло, да. Но она это сделала, потому что она уже не могла. Если бы она могла, она бы оставила этого ребенка при себе. Она уже не могла, да. Вот. И фараон Египет, они разрушали жизни детей. И вот вы знаете, в этом есть иносказание. Очень много вот в истории исходом, с фараоном, фараон вот как мир представляется, да, который вот заставляет, там, накладывает тяжелые работы на народ Божий, на верующих, чтобы они там не думали о поклонении Богу, чтобы они вот работали, были уставшие, чтобы домой не пришли, им ни о чем не хотелось уже думать, плюхнуться в кровать и все, чтобы ни о каком там духовном пробуждении, святости, служении Богу у них не было. И он там, вот фараон, и наложил эти работы. И вот сатана, он тоже пытается так загрузить человека работу, что он весь уставший, у него мысли и сил на Бога уже не хватает. Да? Вот очень много параллелей мы можем вывести из этой истории. Например, мы говорим, что израильтяне, они вышли из Египта. Это вот как верующий вышел из рабства. Но Египет он был, и верующий, если он не пребывает в вере, у него как бы есть возможность вернуться в старую жизнь. Но не нужно возвращаться, потому что старая жизнь у него не имеет уже власть. То есть очень много всяких картины, аналогии мы можем из этого вывести. И вот здесь вот другая, такое, здесь есть такое иносказание. Сатана, он, допустим, смотрит на нашу церковь или на другие церкви, и он понимает, там верующие крепкие, там, я ничего не могу сделать, да? Но если я разрушу детей этой церкви, церковь вымрет. Вот его план сатаны другой, более дальновидный. Да, они там верующие, да, они там постятся, молятся, стремятся к святости. Надо разрушить их детей, духовно, конечно, да? Тогда церковь вымрет. Вот вот этот план сатаны. И что происходит? Что происходит, да? Мы отдаем своих детей воспитывать в неверующие учебные заведения. И это происходит. Ладно, меня беспокоит то, что у людей нет беспокойства за это. Они думают, что это нормально. Это ненормально. Почему мы отдаем своих детей в этот Египет? Это неправильно. Школа, детский сад. В духовном плане это очень враждебный мир. Он хочет разрушить наших детей. Он хочет разрушить наших детей, как вот этот фараон. И я сейчас хочу, конечно, это не осуждение, я ничего не говорю. Эта женщина, то есть мама Моисея, она 3 месяца его держала, потом она уже не могла. И смысл в том, что я хочу сказать, есть возможность, если есть такая возможность, да, то лучше детей хранить в укрытии своего дома духовного, да, хранить от влияния мира, если есть такая возможность. Если нет, это понятно, да. Вот мама Мария, она уже не, то есть мама Моисея, она уже не смогла прятать. Но если бы она могла, она оставила, она понимала, что тот мир враждебен. И то же самое сейчас. Этот мир, он враждебен, он хочет духовно разрушить наших детей. И школа, и сады, они являются вот этим вот, когда мы, вот это есть то, что мы впрягаемся с неверующими, под чужое ярмо, наших детей отдаем, буквально сказать, этому Нилу, этой реке мы отдаем, понимаете, братья и сестры? Если есть возможность, конечно, да, есть разные ситуации, там, кредиты надо возвращать, папе, маме надо работать, как бы никто не осуждает, не проблема, но должно быть понимание, что ребенок в опасности, должно быть дополнительное усилие, что я должен смотреть за духовным состоянием ребенка. Но если есть возможность, да, чтобы мама не работала, да, оставалась с ребенком, это лучше, это по Библии, братья и сестры, это по Библии. Понимаете, я опять же говорю, если есть возможность, если нет возможности, никто как бы не осуждает, никто не осуждает здесь маму Моисея, но если есть возможность, мы должны как можно дольше хранить наших детей под покровом семьи, христианской семьи, да, потому что этот мир, он хочет разрушить духовно наших детей, это точно, он хочет сделать, и это происходит. Если, опять же, если есть возможность, да, не преклоняться под это ярмо, наших детей не отдавать под это ярмо. Перестать надо переживать то, что наши дети там как-то эмоционально, физически не разовьются. Самое главное, чтобы они духовно развивались. Самое главное, чтобы они искали Царство Божие. Остальное все приложится. Аминь. Остальное все приложится. Остальное все приложится. Ваш ребенок не будет тупым, не бойтесь. Не бойтесь. У него будет способность быть усидчивым, изучать науки, возрастать. Самое главное, чтобы он был с Богом, в духовно хороших отношениях с Богом. Вот это самое главное. И я еще хочу сказать, вот наша страна, она так немножко отличается от других, допустим, стран. У нас вот так вот получилось, вот революция, да, и вот советская пропаганда, да, до революции там было по-другому, да, там дети, они были больше именно в христианском доме или там получали образование в домашних условиях. И когда пришла советская власть, там была такая идея, что вот надо было бороться с индивидуализмом, да, чтобы там, а то они дома останутся, их там будут учить там закону Божьему и что-то, вот, надо их, чтобы всех в школу, да, их, и мы там в школе их будем учить, да. Или вот в детский сад, пусть мама работает, 5-летка там все такое, пусть работают, у нас мужчины и женщины равны, пусть она, мама работает, папа работает, мы позаботимся о ваших детях. Иногда все 7 месяцев даже отдавали в ясли. Такое было. Это что такое? Это просто старая советская пропаганда, которая изо всех сил боролась с индивидуализмом. Индивидуализм было плохо. Надо сделать, чтобы все было коллективно. Коллективно мы сможем лучше внедрить эту коммунистическую философию. Вот эту цель, то, что там ты должен быть без Бога, все своими силами делать и добиваться коммунистических идеалов. И сейчас советский строй все, он развалился, да. Это, по сути дела, эта пропаганда, она должна обанкротиться, но она по-прежнему живет. И она по-прежнему живет, и родители переживают, что ребенок, если его не отдать в детский сад, он не разовьется. Он не научится общаться. Откуда это взялось? Откуда это взялось? Понимаете, это просто вот наследство, это старые пропаганды, в которые мы выросли, да. И это я не то, что не хочу сказать, что вообще все, детский сад и все, но мы должны, как родитель, понимать, что это на нас прежде ответственность воспитать их под покровом христианского дома. Если есть такая возможность. Опять же, я понимаю, что бывают разные ситуации, и мы не можем, как вот там с Моисеем 3 месяца, да. Но если такая есть возможность, если нужно сделать определенные усилия, то нужно это сделать, это Божья воля. Не преклоняться под чужое ярмо, не отдавать наших детей, если есть такая возможность, да. И очень важно молиться, понимать, и чтобы христиане, христианские церкви, они организовывали христианские школы, они организовывали христианские сады, или малые какие-то христианские группы, или какие-то малые христианские сады. Это очень важно. Это очень важно, потому что есть такая философия, что все это не нужно, все это будет непрофессионально. И получается, что мы больше заботимся о мирском, чем о духовном. Понимаете, братья и сестры? Это мы отдаем наших детей фараону, на самом деле. Кто-то говорит, ну, они там не научатся общаться с миром. Они научатся, они будут, когда им исполнится 18 лет, они будут в этом миру и столкнутся со всеми этими искушениями. Но на родителях ответственность, пока им 18 лет не исполнилось, они должны быть под покровом христианского дома. Это очень важно. Это очень важно. Чтобы благодать, которую они в детстве получили, да, чтобы она не была четна. И это будет, если мы будем дружить и склоняться под одно ярмо с неверующими. Вот в США там нет такого, вот, как у нас здесь, государственной программы детских садов. Там детские сады, они все частные. И там очень много детских садов, христианских детских садов. Да? Вот. А вот у нас вот эта советская философия, она нам вдолбила, что если человек не в группе, то он не разовьется. Это не так, это не так. И у меня есть примеры, которые дети вообще в школе, ну, дома, в школу не ходили, дома учились, да. И они нормально развиты, и они поступают в колледжи, университеты, и все в порядке. Самое главное, чтобы наши дети были, знали Бога и искали Царство Божие. Братья и сестры, понимаете? Понимаете, вот эта история, вот это есть иносказание, то, что произошло с Моисеем, и как она... не хотел его отдавать. А мы произвольно отдадим, когда есть возможности. Я сейчас говорю, когда есть. Когда нет возможности, ну ладно. Просто христианство, оно вот сейчас восстанавливается после коммунистического строя. Сейчас больше будут открываться христианских школ. И это хорошее дело. Это нужно финансировать. Это нужно поддерживать. Нужно понять нужду в этом. Это есть. Это есть. И поэтому, братья и сестры, если есть возможность, там, чтобы мама не работала, или христианская школа, там, или еще что-то, это очень важно. Конечно, это может быть занимать особенно... Это труд определенный, это дороже может быть гораздо, да, дороже. Но речь идет о духовном, о вечном, понимаете, о вечной судьбе наших детей. Это очень важно, это очень важно. Не отдавать вот этому вот Египту наших детей. Мы иногда смотрим ребенка, который в домашней школе растет, ну, его учат в домашней школе, и мы смотрим, бедная мама, вот она с детьми сидит, бедный ребенок, ну, чему он там научится? Не надо так смотреть. Эти родители, да, они на правильном пути, они на правильном пути. Нужно видеть, не просто заботиться о том, чтобы ребенок вырос там, развитым, там, в университет поступил. Это важно, об этом нужно заботиться, никто не спорит. Да, но очень важно и важнее заботиться о духовном росте. Увидеть в своем ребенке красоту духовную, то, что у него особенный план от Бога. Там получить образование, хорошую работу, это не самое главное, это только часть. Самое главное, чтобы этот ребенок прославлял Бога. Вот как Моисей прославил, в конце концов. Как Моисей прославил, да. Вот. И она увидела, да, и мы должны увидеть не только как бы физическое, эмоциональное, да, а духовное в наших детях, видеть, что у них прекрасное предназначение от Бога. А сатана этот мир хочет разрушить. Он хочет разрушить вот это все духовное. И так он хочет разрушить так церковь, разрушив воспитание детей. Вот благодать будет четна, если мы вот так скажем, легкомысленно будем отдавать наших детей в эти светские учреждения. Нужно проверять, нет ли у меня тщеславия, какие у меня как родителя вообще цели, чего я хочу для себя, чего я хочу для своего ребенка. Это очень важно смотреть. Поэтому, говоря о христианском браке, о воспитании детей, вот эта вот хорошая вещь, поразмышлять, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. С неверными, да? Про брак мы говорили, про воспитание детей мы говорили. Павел радикально здесь высказывает, какое согласие между Христом и сатаной. Какое согласие? С 17 по 18 стих. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами, дочерями, говорит Господь, Вседержитель». Выйдите из среды их, отделитесь. Мы служим этому миру, мы любим людей, потому что Бог их любит, да. Но не должно быть смешения, должно быть разделение, иначе наше свидетельство, оно будет слабым. Откройте со мной Иоанна 1, Иоанна 2 глава. С 15 по 16 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви очей, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Вот все, что в мире, да? Кто любит мир, в том нет любви очи. Вот как тесно становится в наших сердцах для Христа, когда мы начинаем любить мир, впрягаться вместе с ним. Потом Иакова 4 глава, с 4 по 5 стих, здесь еще более такие грубые, суровые слова. 4 глава, да, с 4-5 стих. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом мира, то становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас? Что напрасно, говорит Писание? Ну, Бог любит, Бог все покрывает, Бог все покрывает. Нет, у Бога есть ревность». Это не напрасно. То есть вообще влечение прелюбодеи и прелюбодейцы. Дружба с миром и вражда против Бога. Вот как благодать становится четной, когда мы дружим с миром. Вот как Христу становится тесно в наших сердцах. Становимся врагом Богу. Библия призывает, выйдите, отделитесь. Не прикасайтесь к нечистому. И я приму, и я буду вашим отцом, Бог говорит. Серьезное предупреждение. Благодать может быть четной. Благодать может быть четной. Коринфяне приняли благодать. Но Павел предупреждает, смотри, чтобы она не была четной. И он говорит, как это может быть, если мы преклоняемся под чужое ярмо с неверующими. Когда мы не отделены от мира. Мы и свои жизни разрушаем, и наши браки разрушаются, и наши дети разрушаются. Не впрягаться в одну упряжку с сатаной. Этот мир, власть сатаны здесь. Мы свидетельствуем, но мы должны быть отделены. Когда мы смешиваемся, тут и наши молитвы слабеют, и все наше свидетельство слабеет. Нечетна ли благодать, которую мы приняли? Давайте помолимся. Господь, наверное, есть много вопросов у нас, но суть мы понимаем, Господь. Мы слышим, Господь, Твой голос. Прости нас. Господь, прости, если мы стали прилепляться к этому миру. Господь, что раньше какие-то ценности нас... У нас вызывало это отторжение, теперь мы... Как-то притупило нас в этих чувствах. А то мы сами стали идти этим же путем. Господь, прости нас, очисти. Господь, мы хотим быть Твоим народом. Мы хотим быть отделенными для Твоей воли, для Твоих целей, для Твоей славы, Господь. Ведь Ты уже избрал нас по благодати, Ты уже дал нам эту чудесную благодать, Господь, чтобы мы, Господь, возрастали в ней и прославляли Тебя, Господь. Ее достаточно для наших браков, для наших семей, ее достаточно, Господь. Помоги нам жить по благодати, Господь. Помоги нам понять, что самое богатство – это не в миру, а в этой благодати. Господь, помоги, что все, все есть в ней, Господь. И черпать все наши силы, Господь, в Твоей милости, в Твоей благодати. Нам не нужен этот мир. Мы хотим свидетельствовать, но нам не нужен. Нам нужен только Ты, Господь. Ты все, в чем мы нуждаемся. Все у нас есть в Тебе, Господь, как мы пели. Ты источник всякой силы, Господь. Дай нам мудрость, Господь. Дай нам мудрость, Господь. Во имя Иисуса. Аминь.